Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в четверг, первой седмицы Великого Поста. Сегодня Святая Церковь вспоминала священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. И в начале этой программы вы услышите передачу Елены Смирновой, посвященную чудесам, совершенным при прославлении святителя Ермогена. Во второй половине часа вы услышите беседу профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова об одном из самых ранних и выдающихся произведений древнерусской словесности «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского. Дорогие братья и сестры, 2 марта по новому стилю Святая Церковь вспоминает священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. Но в связи с тем, что день этот пришелся в этом году на первую седмицу Великого Поста, в храмах, посвященных святителю престольный праздник, перенесен на субботу. И мы предлагаем сегодня вашему вниманию передачу, подготовленную Еленой Смирновой. Она посвящена чудесам по молитвам к священномученику Ермогену.
Изрядный воевода ратоборцев за веру Христову, теплый утешителю всех напаствуемых и обремененный скорби многими, непоколебимы столпе православной веры. Ее же ради положил еси душу твою за други свою. И нас освободил еси от козни и сети вражих. Господа прославлен еси явлением чудес твоих. Ими же собрал еси нас умиленную душею пети тебе. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче России.
Автор цикла Елена Смирнова.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач о патриархе Ермогене. Сегодня наша передача будет посвящена чудесам, которые происходили по молитвам к этому чудотворцу. Итак, российский чудотворец. Самое первое чудо, которое было записано о патриархе Ермогене, это чудо, произошедшее уже после его кончины. Как мы знаем, патриарха Ермогена уморили голодом, иногда, говорят, удавили. Во всяком случае, в ту темницу в Чудовом монастыре, в которой его заточили, ему раз в неделю только бросали сноп овса и в кувшине спускали немного воды. Говорят, что после кончины священномученика Ермогена овес зацвел, и он был не тронут. Этот процветший овес, возможно, даже олицетворял собою процветшую после кончины святителя Ермогена возрождение России, Россию восставшую, воспрянувшую. Но и после его кончины чудеса пошли уже почти нескончаемым потоком. Одно уже то чудо, что страна, терпящая неудачу за неудачей во время страшного нашествия поляков и шведов, вдруг воспряла. Страна, не имеющая царей и даже бояр, которые возглавляли бы это государство, вдруг обрела царя, и не какого-нибудь царя, а которого сам патриарх Ермоген рекомендовал в свое время и благословил на царство, начав этим династию Романовых, царя Михаила Романова. Но проходили века, подвиг патриарха Ермогена, конечно же, не забывался. В начале XIX века пытались поставить ему памятник, но это не удалось. Памятник был поставлен пока только Минину и Пожарскому, его сподвижников, которых он благословлял на ратный подвиг за освобождение России. Но в конце XIX века уже пошли разговоры о тех многочисленных чудесах, которые возникали около его гробницы, стоящей в Успенском соборе Кремля. Чудеса начали записывать с 1904 года. Вот что мы читаем в распоряжении Святейшего Синода, в определении, которое было написано им для начала подготовки прославления святителя Ермогена. Читаем книгу записей чудес. Она ведется со дней нашего последнего смутного времени, нами пережитого, с конца 1904 года. Удивительное дело! Воистину, во благовремение Господь воздвигает и прославляет святостью великого святителя, который всею своей жизнью и деятельностью вразумляет чад церкви и предостерегает от увлечения тем революционным движением в России, которое, теперь уже ясно для всех, имело и имеет своею основою ненависть к православной вере, к православному царю и к православному русскому народу. Бесцерковное и безнародное движение это имеет грозного судью и обличителя в лице патриарха Ермогена. Все записанные чудеса уже, в общем, проверены. Есть собственноручные записи исцеленных, засвидетельственные служителями алтаря Успенского собора во главе с протопресвитером. Исцеленные точно указаны с обозначением времени и места исцеления, свидетелей его, с указанием и места жительства. И кого здесь только нет, и младенцы, и старики, мужчины и женщины, люди высокого положения и самого скромного, от генерала до прислуги, все объединились в молитве и благоговении, в получении милости и чудотворений свыше подаваемых. Здесь ученейшие люди, люди с университетским образованием, здесь и люди простые, даже неграмотные. И каких только болезней мы не видим в записи: хромые, слепые, ревматики, страдающие сумасшествием, нервным расстройством, чахоткой, страдающие страшными припадками болезней желудка, мучительными головными болями, лишенные движения рук и ног, страдающие болезнями сердца, печени, воспалениями, опухолями и так далее, без конца, они проходят перед нами живыми свидетелями чудес великого святителя. Многие долго лечились, многие приговорены были к смерти, многие сами не верили в свое выздоровление, и все они, То видели во сне приходящего к ним патриарха Ермогена, то помазались елеем от лампад над его гробом, то прияли вату от его гробницы, служили панихиды о нем, призывали его в молитвах и по вере получали облегчение, исцеление и спасение. Это, как я уже сказала, были записи чудес, начатые с 1904 года и законченные к 1912 году, когда началась подготовка к прославлению святителя Ермогена.
1910 года, ноября 24 дня. Я, ниже подписавшийся, сторож Московского Большого Успенского собора Иван Васильев Лавров, 67 лет, служащий всей должности около 50 лет, сим удостоверяю, что, как я слышал от прежних соборных сторожей, Кудрявцева и Знаменского, уже давно умерших, пред временем священного коронования в бозе почившего государя-императора Александра II, вновь поступивший тогда на место протопресвитер Московского Большого Успенского собора Дмитрий Петрович Новский, в будний день, после утренни, оставшись в соборе с чередными, с экиларием, пресвитерами и диаконами, и сторожами Кудрявцевым и Знаменским, и заперши соборные двери, приступили к замене деревянного, пришедшего в ветхость ящика, в котором был поставлен на полу соборного храма, поверх земли, гроб с телом святейшего патриарха Ермогена, новым. При этом протопресвитер в присутствии помянутых лиц открыл гроб святителя и снял с лица его пелену или воздух. Все присутствовавшие ясно тогда увидели нетленные мощи патриарха Ермогена и священные одежды, в которых он погребен, не подвергшимися тлению. Заменив старую пелену новую, протопресвитер опять закрыл крышку гроба, который после сего был поставлен в новый деревянный ящик, старый же обветшавший ящик, вместе с пеленою, покрывавшую лицо патриарха, был сожжен в печи соборной палатки. В феврале месяца 1912 года живущие на станции Любкино Московско-Курской железной дороги в китайском поселке в доме Глазуновой мещанка Анна Спиридонова сделала полковнику Пороховникову заявление о том, что у сына ее, 6 лет, на шее росло дикое мясо, до которого очень больно было дотрагиваться. Доктора находили необходимым сделать операцию, но она, прежде чем решиться на операцию, привезла мальчика в Успенский собор и, помолившись у гробницы святейшего патриарха Ермогена, взяла масло из лампады с гробницы и стала им натирать больное место, после чего нарост дикого мяса стал быстро уменьшаться и в короткое время, без всякой операции, совершенно исчез. В сентябре 1912 года послушница Московского Вознесенского монастыря Мария Юнкина заявила, что более года у нее болели руки, всегда были опухшими и горели. Ходила она по многим докторам, но помощи не получала. Однажды увидела она угодника Божия Ермогена во сне, после чего поспешила в Успенский собор и, помазав свои руки маслом из лампады с гробницы, получила совершенное исцеление. 21 октября 1912 года крестьянка Калужской губернии Малоярославского уезда села Спаса Ирина Круглова, 28 лет, заявила, что 8 лет страдала душевной болезнью и в церковь совсем ходить не могла. В праздник Иоанна Богослова, 26 сентября, она троими была силою приведена в Успенский собор. Сопровождавшие ее едва могли ее удержать и с большим усилием заставили приложиться к гробнице святейшего патриарха Ермогена и выпить масло из лампады с гробницы. После этого она вдруг перестала биться и мучиться и в настоящее время чувствует себя совершенно здоровой. Лично мне передал свое письменное заявление Василий Васильевич Второв, адрес Таганка, Семеновская, дом Сушкина, квартира номер 12. Содержание его следующее. Нигде, однако, не сказано о том чудесном исцелении, которое действительно чудесно. сын второго, учившийся в городском училище близ Таганки. Прошлый учебный сезон 1912-13 года заболел сильной неизлечимой болезнью под названием пляски святого Витта, то есть в полном смысле паралича, лишившись ноги, руки и языка, и по заключению врача был выключен из списка школы. Но в январе сего года, кажется, мать его, Прасковья Антипьевна, случайно завезла его в Успенский собор, внушила ему, что он здесь может получить исцеление, и он припал к гробнице святителя Ермогена с внушенной верой в исцеление. Что же, когда приехал домой, через полчаса он мог заговорить «мама», к удивлению матери. Она просила повторить эти слова, но он добавил: «Мама, смотри, я могу писать». Взял карандаш и начал свободно водить рукою. На следующий же день встал и пошел один гулять. А к вечеру уже катался на коньках и, к удивлению врача, появился через несколько времени в школе, где вновь продолжает учение. Это действительно чудеса по молитве святителя Ермогена. Прошу проверить сей факт и занести в книгу записей о чудесных исцелениях, ибо тут не боль головы и не ревматизм, а самая сугубая, не поддающаяся лечению болезнь – пляска святого Вита. Всю ночь Кремль был переполнен народом. Всюду и везде слышалось пасхальное пение и величание святителю, совершаемое группами богомольцев. На площадях по окончании всенощных бдений пред иконами святителя Ермогена служились всю ночь молебны монашествующими московских монастырей. В эту поистине светозарную спасительную ночь было наблюдаемо и несколько случаев чудесных исцелений, к сожалению, по крайней тесноте и многолюдству, оставшиеся незарегистрированными с документальной точностью, однако удостоверяемые показаниями очевидцев. Так, например, исцелился мальчик по имени Николай Савельев, 8 лет. Он с 2 лет был болен ногами. 2 раза был на излечении в больнице, врачи признали туберкулез костей, и, по их словам, не было надежды на выздоровление. Больной пришел в Успенский собор на костылях, усердно молился, и, приложившись к рати святителя Ермогена, он почувствовал облегчение в ногах и вышел из собора без костылей. Сегодня же исцелился другой расслабленный мальчик, 6 лет, о чем сделано было очевидцами словесное заявление протопресвитера Успенского собора Любимову и старости собора полковнику Пороховникову. Мальчик с 2 лет был болен полным расслаблением и не мог ходить. Его принесли в собор на полотенце. Когда его приложили к гробнице святителя, то он встал на ноги и пошел из собора сам, только подпираясь палочкой. Видя это знаменательное чудо, все окружающие исцеленного славили Бога и его угодника и от умиления плакали. Всюду слышишь говор, переходящий из уст в уста, о дивных явлениях Божьей милости к людям за молитвы святителя Ермогена. Религиозное воодушевление паломников не поддается описанию. Видишь среди них иных в пыли, быть может, они голодны, у всех одна жажда, одно заветное желание – проникнуть в Успенский собор и выложить свои скорби у гроба великого печальника и страстотерпца земли русской. Почти всю ночь я ходил среди народа, наблюдая за общим настроением его и духовно радуясь при виде всего окружающего. Воистину, еще жива наша православная Святая Русь. Идут великие и светлые часы духовного пира нашей православной веры. Как бы небо отверзлось над людьми русской земли. Льются оттуда источники Божией благодати по молитвам нового чудотворца и молитвенника Ермогена. Внемлет Господь его молитве и исполняет его прошение по непреложному своему словеси: «Прославляющего меня я прославлю». Непреложны слова Спасителя: «Аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю». Да прославится Отец в Сыне. И аще часо просите во имя Мое, аз сотворю. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Какое может быть большее утешение для насельников земли? Воистину, Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых, всибо тому живи суть. Ныне, в дни знаменательного государственного события, 300-летие царствования дома Романовых, Бог как бы с неба посылает нам на землю своего угодника, прежде всех избравшего в скипетродержцы земли русской Михаила Федоровича Романова, чтобы утешить нас и как бы напомнить о Божьем благословении, почиющем на доме Романовых. Святейший патриарх Ермоген словно встал из своего гроба и своими чудесами и дивными знамениями пред всем миром свидетельствует о сем и призывает всех, если потребуется, не щадить жизни своей за веру царя и отечества. Новый чудотворец своими чудесами доказывает, что наша православная вера жива, свята и божественна. Благодать Божия не покинула православного русского народа, и в наше последнее время были, есть и будут люди, победившие грех и достигшие святости.
Интересно, что во время прославления святителя Ермогена были зафиксированы многочисленные чудеса, связанные с исцелениями детей. В частности, сказано о том, что был исцелен один мальчик от туберкулеза ног. Этим мальчиком был будущий протоиерей Владимир Смирнов, который служил в Обыденском храме Москвы, в храме Ильи Обыденного. Сам он рассказывал об этом следующее. Ему было приблизительно лет 8. У него был туберкулез ног. Он ходил только с помощью палочки или костылей. И вот во время прославления патриарха Ермогена учительница его гимназии сказала, что она поведет весь класс туда, к святителю Ермогену, чтобы посмотреть, присутствовать и помолиться при прославлении святителя. Мальчика Володю, будущего отца Владимира Смирнова, не хотели брать с собой, так как он еле ходил, опираясь на костыли. Но он просто со слезами умолил учительницу, и она вынуждена была его взять, тем более, что за него стали просить другие ученики. Они пробрались в эту огромную толпу, которая окружала святые мощи святителя Ермогена, и учительнице удалось самой упросить провести мальчика прямо к этим мощам. Он там слезно помолился, приложился и обратно шел уже без костылей. Велики чудеса святителя Ермогена и после прославления. Как мы знаем, икону с его изображением несли впереди крестного хода во время расстрела Кремля большевиками. И благодаря тому, что шла молитва к святителю Ермогену, возможно, благодаря этому и был прекращен обстрел Кремля. Это страшное кощунство. Кроме того, святителю Ермогену во множестве молились священномученики, которые погибали, подобно ему, за веру православную, за нашу землю русскую, свято-православную. Когда я готовила книгу «Святитель Ермоген, патриарх Московский», меня очень удивило одно обстоятельство. Я ходила тогда в архивы Московского Кремля и обнаружила, что мощи святителя Ермогена в самом начале войны, где-то в 1942 году, были вскрыты, их проверяли. И я долго думала, почему, в чем дело? Идет война, почему такой возник интерес к священномученику Ермогену? Почему вскрывали именно его гробницу, а не чью-то? И вот что оказалось. Этот рассказ я услышала от монахини Тавифы, насельницы Ивановского монастыря Москвы. А ей этот рассказ поведала дочь священномученика Сергия Мечева, Ирина Сергеевна Мечева. У нее была подруга, которая работала врачом. И вот в самом начале войны ее вызвали в Кремль. Что же оказалось? У Сталина был инсульт. С чем он был связан? Вот что рассказывал сам вождь. Он шел по коридорам Кремля, и вдруг перед ним возник святитель в блистающем облачении. Сталин заметался, что такое, в чем дело, кто допустил, кто это такой. А святитель ему сказал: «Это ты кто такой? Я-то патриарх Ермоген, и здесь хозяин. и, как сказал Сталин, ударил его посохом по голове. После этого у Сталина был инсульт. Святитель, конечно, исчез с поля его зрения, но раку вскрыли и мощи осмотрели. Уже с 43-го года началось послабление положения нашей Русской Православной Церкви. Возможно, это связано и с этим. Но во всяком случае мы знаем, кто хозяин Кремля, наши святители. Было у меня много чудес у самой во время подготовки к изданию книги «Патриарх Ермоген». Они были связаны с самим процессом работы над этой книгой. Когда я начинала работу над ней, шел 96-й год. Тогда еще были закрыты многие архивы, а в Ленинской тогда еще библиотеке относились к моим изысканиям, как к изысканиям других православных людей, не просто скептически, а весьма даже агрессивно. И много раз я наслышалась, что вот ваши золотые купола, вы должны оплачивать всю эту работу, и все те книги, которые лежат в нашей библиотеке и лежавшие когда-то в монастырях, вы должны оплачивать, чтобы на них взглянуть, их посмотреть и их получить. И многое я не могла даже получить. Но, тем не менее, у меня было такое ощущение, что все вот эти «нет, нет, нет», они как бы на стену натыкались на те препятствия, которые ставились им свыше. Потому что в результате книга была собрана буквально за несколько месяцев. Хотя, как вы знаете, исследования над книгами происходят годами. Материал просто сыпался на меня неудержимо. Я знакомилась с целым морем этой литературы, погружалась в него, плыла все дальше и все больше понимала, что потеряла Россия, что потеряли мы и что потеряли в нашей церкви и наши русские люди в связи с тем, что имена многих святителей были позабыты, что архивы, посвященные им, закрыты, что мы не имеем возможности даже узнать того, что могло бы быть спасителем для нас не только в этой жизни, но, главное, в жизни будущей. И вот так, постепенно, изучая все эти архивы, книги, которые лежали в библиотеке, рукописи, я как-то раз сидела в архивах Кремля и выяснила, что благолепная рака святителя Ермогена, которая была ему изготовлена по заказу императорской семьи, была в свое время расплавлена по указу большевиков, как обычный драгметалл, чтобы расплатиться с Западом. Мне захотелось познакомиться с этими материалами поближе и не только познакомиться, но и опубликовать их в книге. И я стала просить возможности сфотографировать эти материалы. И что вы думаете? Мне было отказано в очень строгой форме. Сказано, что эти материалы до сих пор строго засекречены. Ну что ж, подумала я, материалов у меня и так достаточно. Вышла на морозный воздух, поклонилась в сторону гробницы со священномучеником Ермогеном, Успенскому собору Кремля, и вышла из Кремля. Спустилась в подземный переход, чтобы идти к метро. Увидела книжный развал, по привычке по своей подошла к книжному развалу, стала так рассматривать книжки, думая про себя, что делать дальше, куда теперь, в какой архив идти, и вдруг вижу, лежит книга, посвященная новомученикам. Лежит она как-то сбоку, отдельно. Я ее открыла по привычке с конца, чтобы пролистать вперед. И вдруг вижу, что там опубликован тот самый протокол изъятия драгоценной раки священномученика Ермогена. Полный текст с подписями того, кто производил это изъятие. Я была обрадована, но насколько же больше была ошеломлена та сотрудница архива, которой я потом по телефону слово в слово прочла этот протокол. А надо вам сказать, она, хотя и отказала мне, но все-таки в какой-то степени пошла навстречу. Открыв эту папку с протоколом, она мне ее прочла вслух, отойдя в дальний конец комнаты, и сказала, что я могу на слух этот протокол запомнить. Если смогу, конечно. И вот представьте себе ее изумление. И представьте себе мою радость, когда святитель Ермоген так живо, быстро, буквально через 15 минут после происшедшего чтения, откликнулся на эту мою просьбу, чтобы я опубликовала этот протокол в своей книге. И таких случаев было очень много. Например, как-то раз я договорилась с Ленинской библиотекой о том, что произведу съемку тех фотографий, которые прошли в прессе 12-го года о прославлении патриарха Ермогена. Казалось бы, все подтверждено, подписи, стоят печати, но мне нужно было уточнить дату, когда я приду. Я позвонила, попала на директора Ленинской библиотеки. Я услышала в ответ просто брань и жесткий отказ в этой съемке. Я была изумлена, перезвонила сотрудникам этой библиотеки, сказала, что вот так и так. Мне сказали, что я никогда в жизни не смогу осуществить эту съемку. Отчего, почему, я понять не могла. Но сотрудники библиотеки почему-то спокойно мне сказали: «Не беспокойтесь, все будет очень хорошо. Приходите такого-то числа. Позвоните только нам, и мы вас встретим». Перед этим я зашла в храм мученицы Татьяны, который находится в МГУ. Я помолилась мученице Татьяне, так как я знала, что она помощница в делах. Когда я стала договариваться об этой съемке, я разговаривала с Татьяной. Она мне сказала, что сама она встретить меня не может. У меня опять сжалось сердце. Но она сказала, что меня встретит другая сотрудница по имени Татьяна. Дала ее телефон. Я перезвонила этой Татьяне. Она сказала: «Да-да-да-да-да, конечно, приходите, приходите. Такое-то время, такого-то числа». Я пришла, позвонила ей. И вдруг она мне говорит: «Вы знаете, я не могу вас встретить никак. Нас тут всех вызвали на совещание. Но вот я вам сейчас дам телефон Танечке, нашей секретарше, и она вас встретит». И можете себе представить, съемка состоялась. Благодаря, конечно же, молитвам к священномученику Ермогену и мученица Татьяне. Но что интересно, сейчас, когда будет поставлен памятник патриарху Ермогену, он будет стоять как раз напротив храма мученицы Татьяны. Ну разве это не чудо и не радость? Хочу об этом во всеуслышание объявить, чтобы вы знали, что, вероятно, это место все-таки выбрано промыслительно. Когда-то собирались ставить памятник патриарху Ермогену на том месте, где сейчас стоит, к сожалению, мавзолей Ленину. Но вот промыслом Божьим памятник будет поставлен в другом месте, но тоже у стен Кремля. Вот еще один случай, который я не могу не рассказать. Книга была почти уже готова, но как-то в издательстве медлили ее выпустить. И я все время страдала от этого. Мне так хотелось, чтобы люди узнали, что патриарх Ермоген был не только героем, не только освободителем России, но еще он был возлюблен Божьей Матерью. Он первый поднял на свои руки обретенную Казанскую икону Божьей Матери, потом написал повесть о ее чудесах, потом составил ей службу. Он был агиограф, это известно. Составил ей, как мы знаем, тропарь, заступница усердная, Мать Господа Вышнего. Меня это так умиляло. Мне очень хотелось, чтобы люди во время службы Казанской Божьей Матери знали, что канон ей, стихиры, тропарь написаны именно священномучеником Ермогеном, о котором как-то все в этот момент забывают, и что он возлюблен Божьей Матерью. И я всегда ходила в Казанский собор на Красной площади и молилась об этом. И точно так же, буквально со слезами на глазах, слушая этот тропарь и повторяя его про себя, я молилась в день как раз памяти Казанской иконы Божьей Матери осенней. Это было в 96-м году. И когда я наплакалась, пришла домой, мама меня вдруг встретила на пороге и сказала: «Подожди, я тебя должна предупредить, тебя ждет сюрприз, подарок». «Какой подарок?» — подумала я. «А вот представь себе, наш сосед-атеист принес тебе кое-что. Пойди посмотри, все лежит на столе». Я опять внутренне сжалась. «Ну, представьте себе, собираюсь готовиться к причастию. Пришла от чудотворной иконы после молитвы, и вдруг какой-то атеист мне начинает дарить какие-то подарки неизвестно какого назначения. Подошла к столу. На столе лежит икона священномученика Ермогена. И это в день памяти именно Казанской иконы Божьей Матери. Откуда? Видно было, что это икона с прославления. Она на деревянной дощечке, такая уже потертая, бумажная, очень красивого извода. Святитель очень тонко выписан. Я стала думать, что это, почему. Взяла икону, пошла к соседу. А надо сказать, стоя в Казанском соборе, я как раз молилась о том, чтобы люди как можно быстрее узнали о том, что святитель Ермоген обретал эту икону, как можно быстрее. И совершенно не подумала о том, что, когда мы молимся, мы как-то даже не ожидаем этого ответа. Мы помолились и успокоились. А в этот момент святые и даже сама Божья Матерь устраивает так, что мы уже входим в соприкосновение с этим горним миром. И вот звоню я соседу, он открывает. «Виктор Александрович, — говорю я ему, — это вы мне принесли вот эту икону?» «Да, — говорит он, — а откуда они у вас?» — спрашиваю я его. «Сам не знаю, — говорит он мне. — Я же атеист, я во все это не верю. У меня их никогда быть не могло. Лежат в тряпочках, в моих инструментах. Я ведь делаю ремонты каждые почти полгода, инструментами пользуюсь постоянно. Никогда у меня их не было. Откуда-то появились. А потом вспомнил, что у меня за стеной сидит богомольная соседка. Ну, они такие обшарпанные, эти иконочки. Ну, сама знаешь там, что с ними делать. Может, в церковь отнесешь. Я просто стояла как вкопанная, даже сначала не знала, что произнести. Получается, что иконы — это даже явленные. Потом сказала: «Виктор Александрович, я хочу с вами очень серьезно поговорить». И спросила его: «Вы знаете, какой сегодня день?» «Нет, не знаю», — сказал он. «Ну, какой там?» Я говорю: «Сегодня память, вот вечером память началась Казанской иконы Божьей Матери. Ну уж это-то вы знаете?» «Ну, конечно, Казанская икона. А вы знаете, кто ее обретал?» «Патриарх Ермоген. Знаете такого?» «Ну, кто же не знает? Минин и Пожарский», — говорит он мне в ответ. И я ему рассказала историю обретения Казанской иконы Божьей Матери и о том, как я молилась. «Виктор Александрович», — сказал я ему, — «вы понимаете, в чем дело? Ведь я, сидя у вас тут вот за стенкой, уже много месяцев работаю как раз над книгой о патриархе Ермогене. Неужели вы не понимаете, что вы участвуете в чуде? Вы не просто наблюдаете, а вы участник. Вам сама Божья Матерь послала в день своего праздника икону патриарха Ермогена, святителя Николая. Зачем? Подумайте». И этот очень пожилой человек, которому было уже 80 лет, вдруг закрыл лицо руками и заплакал. «Боже мой, так неужели это все правда? И неужели Бог есть? А ведь я когда-то бил стекла в храмах, а из облачений шил тюбетейки. А ведь у меня дядя был священником», — сказал он мне. Вот так Матерь Божья не только ответила на мою молитву и помогла как можно быстрее рассказать человеку о чуде патриарха Ермогена, о службе, которую составил он Казанской иконе Божьей Матери, но и сделала так, что это все послужило во спасении совершенно погибающему человеку буквально накануне его кончины, дала возможность покаяться, присоединиться к церкви. Виктор Александрович сам попросил меня, и я привела ему священника. Он покаялся первый раз в жизни. Первый раз в жизни он причастился. А через некоторое время он умер, примиренный с Богом. Вот так промыслительно происходит все в нашей жизни. И не только по нашим молитвам. Ведь этот человек не молился Богу, а Господь все равно наблюдал за ним. И за его доброту, за его добрые дела, которые у него были, я это наблюдала. Он его спас. Вот такие удивительные вещи творит российский чудотворец, патриарх Ермоген.
Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. темницею и гладом изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая, тем же и нечестивых мятеж низложил еси, и страну нашу утвердил еси, да вси завемти, радуйся, заступниче российской земли. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
О законе, через Моисея данном, и о благодати и истине, через Иисуса Христа явленной, и как закон отошел, а благодать и истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла, и похвала князю нашему Владимиру, которым мы крещены были, и молитва к Богу от всей земли нашей. Таково полное название слова о законе и благодати митрополита Илариона, одного из самых ранних и выдающихся произведений древнерусской литературы, новую датировку которого удалось установить известному исследователю культуры и словесности Древней Руси, заместителю директора по научной работе Института наследия имени академика Лихачева, руководителю Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессору, доктору филологических наук Александру Николаевичу Ужанкову.
Если бы вы меня спросили, какие три вот самые выдающиеся произведения древнерусской словесности, то я, конечно, бы назвал бы вот первым слово о законе благодати, потом слово о полку Игореве, а затем повесть о Петре Февронии Муромских. Я надеюсь, что мы с вами все три произведения сумеем рассмотреть подробно. Так вот, первое, можно сказать, и хронологически, и по величине, и по значимости стоит, конечно же, слово о законе и благодати. Вообще, это удивительным образом получается так, что евангельское изречение, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, удивительным образом вот относится к первому периоду древнерусской словесности, и вот появляется такое удивительное ораторское слово по своему жанру, это торжественное красноречие. Это произведение названо автором слова, и мы даже удивительный факт, но мы знаем даже, кто его написал. Это пресвитер загородной церкви в селе Берестово, это резиденция киевских князей Иларион, который позднее был поставлен Ярославом Мудрым в митрополиты. Это был первый митрополит из русских, Иларион, святитель, который был проставлен в лике святых. Создал это удивительное творение, которое имеет такое длинное название, слово о законе благодати, понятно, что это сокращенный вариант. «О законе Моисеем данним, и о благодати истине Иисус Христом бывший, и как о закон от Иде, благодать же истина всю землю исполни, и вера вся во все языки прострейся, и до нашего языка русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещены быхом, и молитва к Богу от сия земли нашей, Господи, благослови Отче». Ну вот такое вот название. Скорее всего, что это уже название дано переписчиками, скорее всего, что исследователи полагают уже в 15 веке, до нас дошли списки 15 века, причем восходящие именно к авторским спискам, там, где есть запись самого Илариона, что он был поставлен митрополиты Ярославом Мудрым. Вот почему мы и можем с значительной уверенностью говорить, что авторство нам известно, этого произведения. Но почему оно столь значимо? И когда оно было написано? Приблизительно это времена Ярослава Мудрого. А можно ли сказать точнее? Да, можно. Но и здесь возникает вопрос, а зачем нам знать точнее, когда написано слово? Я всегда стремлюсь, вот что касается древнерусской словесности, максимально точно узнать время написания того или иного произведения. Почему? Потому что время написания дает ключ к пониманию произведения. Просто так древнерусский книжник ничего не писал. И не потому, что он пишет, что ему захотелось написать. Чаще всего, мы с вами уже тоже это знаем, писалось по послушанию. Ну, в данном случае, скорее всего, что нет, не послушание. Значит, у меня возникает вопрос, а что же подтолкнуло и что послужило поводом для написания этого творения? Можем ли мы это уточнить сейчас, спустя почти 1000 лет? Да, оказывается, можем. Вот когда слово только было найдено, это в середине 19 века, протоиереем Алексеем Горским, и опубликовано в 1844 году, то тогда он приблизительно и очертил границы написания этого произведения. Он исходил вполне логично из текста произведения и обратил внимание, о чем автор говорит, а чего не знает. Так вот, в качестве нижней даты, 1037 год, он взял упоминание в летописях Софии Киевской, Софийского собора. Правда, по летописям не совсем известно, то ли была заложена церковь Софии при мудрости Божией Ярославом Мудрым в 1037 году, то ли уже была завершена. Потому что некоторые летописи, особенно северные, новгородские летописи, свидетельствуют о том, что в это время, то есть в 1037 году, София Киевская уже была построена, и даже ее Ярослав Мудрым украсил различными книгами. А мы знаем, что в 40-е годы, опять же таки по летописям, знаем, что в Киеве в это время находились греческие мастера. Так что вполне возможно, как раз вот они-то и расписывали Софию Киевскую. Итак, вот нижняя граница – это 1037 год. Верхняя граница – это 1050 год. Дело все в том, что в слове «Законе и благодати» упоминается жена Ярослава Мудрого Ирина как живая. Она скончалась вот как раз в 50-м году. И практически во всех и академических историях, и учебниках вот приводятся эти две даты, то есть вот граница написания этого произведения. Можем ли мы уточнить, когда было более точно? Можем. Я в данном случае не буду вас утомлять долгими размышлениями, приводить много аргументов. Я просто могу сослаться вот на более старую книгу вашего покорного слуги из лекции по истории русской литературы 11-1-3-18 века «Слово о законе благодати» Илариона Киевского. Здесь есть и текст, и 2/3 приблизительно книги «Исследование этого памятника». И совсем недавняя книга 2009 года «Это проблема историографии и текстологии древнерусских памятников 11-13 веков». Здесь вот как раз есть датировка. Даже более развернутая, чем вот там, в той книге, и толкование более расширенное, слово «Законе благодати», чем в той вот первой книге. Так вот, на что бы я хотел бы обратить ваше внимание. Просто так ничего не писалось. Вот мы должны исходить при анализе любого древнерусского творения. Это первое. Второе. Иларион, человек был книжен, как замечает летописец, то есть хорошо знал священное писание, и не только, по-видимому. И если он берется за вот такое творение, то, стало быть, он хочет сказать нечто такое, чего прежде никто не писал, о чем прежде не говорилось, потому что, как он сам свидетельствует в этом же сочинении, писать о том, что хорошо известно, есть преизлихо насыщение гордостью. То есть по гордыне можно писать то, о чем уже известно. Стало быть, он будет писать или обращать внимание на нечто такое, на что прежде не обращали внимания. И вот возникает у меня вопрос, а что же было в этот период, о котором мы с вами говорим, что было очень важно для Руси, для истории Руси, для ее осмысления? Вся русская история воспринимается через призму Священного Писания, то есть через Библию. Это во-первых. Во-вторых, человеческая история делится на два таких периода, ветхозаветный и новозаветный. И стало быть, история уже молодой Руси, как христианской страны, она находится в новозаветный период. Если она вписывается в контекст мировой истории, значит, о ней тоже есть некие пророчества ветхозаветной истории, потому что ветхозаветная история – это есть прообраз нового заветной истории. Да, несомненно. Значит, что-то есть такое в Руси, или, во всяком случае, он что-то увидел в Священном Писании такое, что дает ему возможность говорить о будущности русского народа. Я уже говорю именно русского народа. Потому что здесь мы впервые, может быть, и сталкиваемся с этим понятием «народ русский». Это важный такой посыл для понимания того первотолчка, который ощутил еще пресвитер Илларион, когда обдумывал в пещерке, он ископал небольшую пещерку, двусаженную на Киевских горах, и как раз именно из этой пещерки выйдет потом знаменитый Киево-Печерский монастырь. Потому что именно в эту пещерку с Афона вернется Антоний, Антоний Великий, затем к нему придет Никон Великий, потом придет преподобный Нестор, будущий летописец, ну а еще до этого придет Феодосий Печерский, и, собственно, вот с этой Великой Троицы Антоний, Никон и Феодосий, и начнется знаменательная или замечательная Киево-Печерская обитель. Но вот первым, кто ископал пещерку, кто в ней молился, это как раз вот был Илларион. О чем же он думал? О своей родной земле, несомненно. Но что еще было важно для него, для понимания и для понимания русской истории? Сознание древнерусских книжников, как у всех православных людей, оно эсхатологично. Значит, думали о конце света? Да, конечно же. Тогда, может быть, даже и больше думали, нежели сейчас. Потому что сейчас это больше так какой-то, так сказать, вот фарс, а прежде христиане, да и, собственно, и сейчас православные думают немножко по-другому, не так, как все это телевизоры нам рассказывают, или как СМИ это все это демонстрируют. Когда же ожидался первый конец света? Давайте мы вспомним, что об этом свидетельствует Священное Писание. Ну, во-первых, сразу же скажу, приведу, точнее, слова самого Спасителя, когда его спросили ученики-апостолы, когда же настанет судить день, Господь ответил, не есть вам разуметь и времена и лета, которые Господь положил волею своей. То есть, не дано человекам знать. Вот мы должны из этого исходить, когда нам навязывают очередной конец света, что человекам это не дано знать. Но, а если очень хочется узнать? В конце 15 века один из учеников, к сожалению, мы не знаем его имени, Иосифа Волоцкого, заметил, что мнение есть второе падение. Да? То есть вот, ну, а у нас же сейчас, так сказать, мнение каждый хочет высказать по тому или иному поводу. Ну и тогда тоже, естественно, так сказать, возникает какое-то определенное мнение о том, что настанет Страшный суд. Когда? Ну вот здесь подсчет такой очень простой на самом деле. Смотрите, мы не знаем точно, когда родился Иисус Христос. Даже Рождество по старому стилю 25 декабря, это условно, как вы знаете, условное число. Но мы знаем, что ему было 33, наверное, с половиной года, когда он был распят. Вот уже, значит, мы имеем какое-то количество лет. Затем, мы знаем, что когда Спаситель сошел в ад, то ангелы посадили сатану на цепь на 1000 лет. Значит, добавляется еще 1000 лет. Ну и сатана освободится и будет править еще 3,5 года. То есть, получается, 1037 лет от Рождества Христова. Ну, приблизительно. Так вот рассуждали в Древней Руси, и не только в Древней Руси, но и в Западной Европе. Что вот Страшный суд произойдет, ну, точнее, около 1037 года. Но здесь я должен обратить ваше внимание, что было два летоисчисления. Был мартовский стиль, как свидетельствует Моисей законодавец, месяц же вам первый месяц, когда будет март. Да яко же учимы есть мы, еже и научаемся яве. Начало бытию марта бо месяца, начало бытию. Вся тварь Богом сотворена бысть, от небытия в бытие. Марта бо начало зданию бысть, то есть мирозданию. А теперь вот внимание, хотел вас спросить, вопрос на засыпку, а когда родился Адам? Кто знает? Марта же месяца, в 21 день, и первозданный человек, родоначальник Адам, рукою Божию создан бысть. Вот видите, 21 марта. День рождения нашего прапрародителя. Так вот, если мы принимаем мартовское летоисчисление, то мы видим, что это сотворение мира материального. Но если мы внимательно читали Евангелие, и если мы внимательно высмотрели, когда же будет Благовещение, то оказывается, по свидетельству евангелиста Луки, в 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, прославлена ты между женами. Ну, то есть, речь идет, понятное дело, о Благовещении, и мы знаем абсолютно точно, что Благовещение – это праздник по старому стилю, все даты привожу по старому стилю, вы учтите это, то есть по юлианскому, а не по григорианскому календарю, 25 марта. Значит, смотрите, получается так, что март по замечанию евангелиста Луки, это шестой месяц года. Тогда год когда начинается? В сентябре, 1 сентября. И именно в 325 году на Первом Вселенском соборе, который создал Константин Великий, новолетие 1 сентября было узаконено как Новый год в христианстве. И, собственно, Русская Православная Церковь, как вы знаете, до сих пор пользуется именно этим юлианским календарем и новолетием 1 сентября. Вот когда мы спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, то как раз вот отражается именно это мировоззрение. То есть ни зим, ни весен, ни осеней, да, а именно лет. То есть лето прошло, начинается Новый год. Значит, мы спрашиваем, сколько ты лет прожил, как времен года, да? То есть вот и получается, что вот 1 сентября начинается уже другой год. Так вот, мы видим разницу эти в полгода, и то, что, скажем, по сентябрьскому 37-й, по мартовскому это уже будет 38-й. То есть на полгода раньше будет начинаться и заканчиваться. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание, что 37-38 это не разница в один год, а это просто по разному летоисчислению. То есть или по мартовскому стилю, или по сентябрьскому стилю. Это мне нужно будет для раскрытия вот тех вот смыслов, которые мы здесь попытаемся угадать. Так вот, на что еще обращали внимание? На Кириопасху. Что такое Кириопасха? Первый праздник в христианском календаре, вы знаете, это Благовещение. Последний праздник в христианском календаре – это Пасха. То есть Благовещение – Благовесть Деве Марии о том, что Спаситель родится, появится на земле, и последний праздник, который связан с земной жизнью, это Пасха, Воскресение Господне. Начало и конец, то, что называется Альфа и Омега. Так вот, почему, я не могу вам объяснить, но почему-то считалось, что, вот так сказать, ну, может быть, потому что Господь сказал, азм есть Альфа и Омега, то есть начало и конец. Так вот, почему-то на те годы, когда Благовещение совпадает с Пасхой, а это и есть Кириопасха, обращали особое внимание. Именно конец света ожидали в тот год, когда будет Кириопасха. Но вот в том самом 38-м году, о котором я говорю, Благовещение было субботой 25 марта, а 26 марта, воскресенье, это была Пасха. То есть это не есть полное совпадение. Но тем не менее, это очень, так сказать, вот близко. Великая суббота, да, а следующая Пасха. Случайно это или нет? Ну, понятно, что на Руси для православного сознания ничего случайного не может быть. Но смотрите, а что приходится на 38-й год? Какой юбилей, я вам подсказку делаю. Крещение Руси, совершенно верно. Сколько лет? 50. Лето до 50-е прославите, лето оставления, знамение се будет вам. И оставление знамения да будет се лето вам 50-е. Это я цитирую из Острожской Библии, из книги Левита. «И святите лето 50-е, 50-е лето, и возгласите оставление на земле всем зимущим на ней». То есть 50-й год, юбилейный год, даже отпускали рабов. То есть это был вот лето оставления, лето свободы, то есть это был особый год. Стремление отметить юбилейный год, а на Руси его еще называли «богозванный год», будет вплоть до 16 века. Просветитель Иосифа Волоцкого, там тоже он будет обращать на юбилейные годы, скажет, возьмите 7 раз по 7, смотрите, 7 седмица, число, оно такое сакральное, 7 раз по 7, добавьте еще один год, да будет это год юбилейный. Так что, видите, на протяжении, по крайней мере, вот 6 столетий юбилеи у нас отмечали. И, соответственно, все, что кратно 50-ти.
Продолжение беседы профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о слове о законе и благодати митрополита Илариона вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.